Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Семен Уралов, и мы совместно с проектным офисом развития Арктики продолжаем разбираться в сложных темах простыми словами. У нас сегодня в гостях Сергей Михайлович Никаноров.
Добрый день.
Уже не в первый раз. Профессор МГУ, директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики и эксперт ПАРА по устойчивому развитию. Сергей Михайлович, в чем сегодня будем разбираться?
Добрый день. Ну, сегодня попробуем, уважаемые слушатели и зрители, попробуем разобраться мы в такой сложной теме, как развитие туризма в арктической зоне Российской Федерации. Ну, на первый взгляд, тема такая достаточно непростая. Если мы посмотрим на наши с вами аспекты, связанные с аспектами, связанными с районами, где можно сейчас развивать туризм, то арктическая зона вроде не находится на первом месте, потому что она находится где-то на месте на восьмом, на седьмом-восьмом. На первом месте это Кавказ, это Байкал, это другие у нас, это Дальний Восток. Но вроде арктическая зона Российской Федерации, вообще Арктика не так раскручена. На самом деле Арктика и развитие туризма в Арктике, это у развития туризма в Арктике есть огромный потенциал для развития. Если мы посмотрим на наши 9 регионов, полностью или частично входящих в арктическую зону Российской Федерации, то у каждого региона есть либо отдел, либо управление, либо в Министерстве по развитию туризма, регионального Министерства по развитию туризма, человек, отвечающий за развитие именно арктического туризма. В большей степени это сейчас маркетолог, который работает над брендом, над имиджем и над продвижением каких-то продуктов, которые можно было бы создать с точки зрения туристской привлекательности, каких-то аттракторов и аттрактивов, то есть таких центров притягательности для соответствующего вот в своем регионе. Какие есть, на самом деле, почему эта тема новая и с какими аспектами вообще туризма связано развитие? Это, в первую очередь, на мой взгляд, это экологический туризм, потому что именно путешествие на сегодняшний день, почему экологический туризм как такое самое интересное, самое динамичное развивающееся направление в туризме. Почему? Потому что это туризм, который направлен на путешествия в незатронутые и природно ориентированные такие территории, природные территории, не затронутые хозяйственной деятельностью человека. И это сейчас очень востребовано. Другое дело, что есть в аспектах развития экологического туризма, вообще развития, мы говорим, что в арктической зоне должно быть развитие устойчивого туризма, то есть есть такое направление туризм, устойчивый туризм, он направлен на, во-первых, долгосрочное развитие, раз, во-вторых, он должен быть связан с тем, чтобы не навредить окружающей среде и не навредить местному населению, потому что любой турист, он может, соответственно, привнести с собой не только мусор, он может привнести с собой еще и другую культуру, которая может отразиться не только позитивно и положительно, а еще и негативно на дальнейшем, так сказать, на дальнейшей жизнедеятельности вот местного населения. Плюс к этому местное население должно быть еще встроено и инкорпорировано в развитие туризма на своей территории. Если этого не происходит, то у нас, к сожалению, это тоже происходит, ну, туризм ради туризма, развитие туризма ради развития туризма. Именно местное население, именно создание таких индивидуального предпринимательства, создание малых компаний, которые могли бы в режиме вот развития предпринимательства работать в аспектах обслуживания туристов, приезжающих, так сказать, вот наш арктический регион. В чем заключается специфика, в чем заключаются определенные элементы и основы для развития туризма, мы можем посмотреть в следующем аспекте. Ну, например, мы можем посмотреть динамику посещения ООПТ, особо охраняемых природных территорий России, туристам. И что мы видим? Мы видим, что если мы посмотрим с 2005 по 2021 год включительно, то практически кратно увеличилось количество туристов, то есть в эти соответствующие ОПТ. 9,7 миллионов туристов, вообще около 10 миллионов туристов посетило национальные парки и заповедники только в одном 2019 году. Миллиард рублей в год приносят заповедники от своей деятельности. 100 тысяч заповедников занимают у нас в России 33,5 миллиона гектаров, и 240 ОПТ находятся на 7,6% территории России.
То есть, Сергей Михайлович, мы имеем дело с отдельной отраслью экономики, фактически внутренней.
Абсолютно верно. Это отдельная отрасль экономики, которая приносит уже достаточно большой доход. Да, она, если посмотреть в общей совокупности внутри, то это, конечно же, допустим, тот же экотуризм занимает всего лишь 1% от всего ВВП. Но динамика его очень приличная. Если посмотрим, как развивается эта динамика в мире, то есть вклад экологического туризма, то мы видим, что это просто кратно сейчас увеличивается.
И тут еще очень важно, вот когда вы говорили о том, что почти 10 миллионов человек, это же для арктической территории одно дело 10 миллионов туристов в Москве, где они потерялись за год, а другое дело 10 миллионов туристов, это же еще и всплеск просто экономической жизни, кроме всего, они не просто туристы, они оживили жизнь, то, о чем вы говорили, маленького поселка, да?
Абсолютно.
То есть, это разный тип туристов для разных территорий.
Абсолютно верно. Мы когда должны рассматриваем мы с вами регионы, вообще присутствие туристов, и мы должны смотреть не только на то количество, то есть, если сейчас спросить любого иностранца, въезжающего в Россию, собирающегося приехать в Россию, который первый раз собирается приехать в Россию, и спросить его, что вы знаете о России, но он в лучшем случае назовет вам Москву, Санкт-Петербург, Казань и, наверное, еще Байкал. Ну, может быть, кто-то вспомнит еще Сахалин или Камчатку. Это вот это уже, так сказать,
для... Сибирия, да, бренд.
Да, ну, как бы, да. А вот для... Что такое Арктика, арктическая зона вообще зона Российской Федерации для иностранного туриста по большинству своем это просто... Ну, это черный ящик, ничего об этом просто не знаем. И мы сами не продвигаем это. Мы сами не продвигаем, во-первых, большинство, если вот внимательно посмотреть, то почему Арктика у нас сейчас состоит, так сказать, достаточно низко, то из всех предпочтений в России, то направление на первом месте – это Кавказ, Байкал, потом Алтай, Дальний Восток, Волго-Уральский район, Северная и Центральная Европа, потом Камчатка и потом только Арктика. А почему? А мы потому что ее пока не продвигаем. И здесь есть такие вот обстоятельства, они являются... и объективными, и субъективными. Можно их как бы рассмотреть вот в таком ключе. Можно рассмотреть это с точки зрения свот-анализа, сильных сторон, слабых сторон, возможностей угроз. Об этом мы тоже можем поговорить чуть позже. Но на первый взгляд, это как раз субъективные, объективные обстоятельства. Объективные обстоятельства – это то, что сейчас идет борьба, скажем так, арктических государств, и не только арктических государств, за шельф. За шельф Арктики, за Северный морской путь и за многие аспекты, связанные с арктическим элементом. К туризму это не имеет отношения. Почему? Но это накладывает свой отпечаток на соответствующее направление туризма. Хотя Арктика сегодня признается всеми ведущими странами как зона мира и как процветания. То есть, это должно быть там стабильности, мира и процветания, именно Арктика. Но в любом случае эти санкции и антисанкции – это непростое геополитическое сейчас положение. И борьба большинства, так сказать, стран Арктического совета с Россией, как председателя в Арктическом совете, за какие-то элементы, связанные с 200-мильной зоной, аспекты, связанные с направлением, с тем, что принадлежит и не принадлежит России, с определенными, как сказать, территориальными элементами. Это на сегодняшний день накладывает свой отпечаток на развитие туризма. Почему? Потому что а вот субъективный аспект, это я уже сказал, это, повторюсь, это позиционирование, это брендинг, это имидж, который мы слабо продвигаем не только в мире, но даже в своей собственной стране. Объективным обстоятельством я бы назвал еще и то, что все-таки пока не развита, конечно же, инфраструктура. Пока не развита инфраструктура, нет иностранных инвесторов, есть вообще слабо развитая инфраструктура, во-первых, ну, наличие национальных парков, слабо развитая инфраструктура вообще для туристских такой, центров, да, аттракторов и аттрактивов, плюс еще недостаточное финансирование, плюс низкий уровень экологического образования населения, особо местного населения, потому что не только туристы должны приезжать и нести с собой, так сказать, определенный культурный, так сказать, код, но еще и местное население должно быть экологически просвещено, образовано, и оно должно понимать, что каждый турист – это дополнительный рубль в его карман, это дополнительный, это мультипликативный синергетический эффект от того, что его жизнь и качество жизни должно стать лучше. Но не каждому это объяснишь, это нужно понять, каждому еще
донести. Это, знаете, извините, вот да? Я хочу как раз примером объяснить. У нас есть Териберка.
Да.
Пример того, как был создан бренд – благодаря фильму, хотя не самому лучшему фильму, да, с точки зрения там, продвижения позитивного образа России, да. Но тем не менее, теперь же попробуй сними там гостиницу, цены выросли. То есть, вот это вот пример того, как за счет чего Мурманская область самая близкая Арктика, ну, куда действительно ближе всего добраться, бренд Териберка, и теперь там туристов отбоя, в общем-то, уже и нету. Хотя кто, когда 5-6 лет назад знал про эту Териберку?
Ну, вот этого как раз... спасибо за этот пример. Это как раз тот конкретный пример, который дает нам возможность понять, что на самом деле один фильм, который выпущен в определенном потоке, ну, как бы вот на определенный даже сегмент рынка, да, и тот дал возможность, и вообще популяризирован даже, пускай не в самом хорошем даже своем, так сказать, обличии даже продвижении. Причем самое интересное, что негативная эта информация проходит быстрее, чем позитивная, и позитивный имидж вообще, он проходит достаточно сложно, а вот негативный проходит очень быстро. Отклик со стороны, есть такой элемент в маркетинге, он называется «от противного». То есть, ты делаешь специально негативную информацию, чтобы к тебе пришли, а не позитивную. Позитивная идет плохо. Почему? Потому что ты тратишь кучу денег и доказываешь, что ты самый лучший, у тебя лучшие, так сказать, цены, ты предоставляешь хороший туристический продукт, и все, у тебя есть трактор. А нет, надо какой-то наоборот от противного. И люди говорят, а надо посмотреть, как там плохо, надо съездить и посмотреть все своими глазами. И это тоже является элементом. Но это, опять же, продвижение. Это целое... Это нельзя сказать, что это вот как бы случайность и все. Это должна быть целевая программа по продвижению, так сказать, вот Арктики, арктических туристских аттракторов, аттрактивов вот в таком вот пространстве. Причем это пространство может быть и российское, и пространство может быть международное, мировое. При этом, заметьте, тут должны быть разные сегменты. И надо по-разному это продвигать. Потому что для, если с точки зрения сегментации рынка, то есть деления вот наших потенциальных туристов, которые могут приехать в Арктику, всем все по-разному нужно. Одно дело, если вы же проживаете в соседней Архангельской области и приезжаете в Мурманскую область. Это вы тоже турист ведь, и тоже въездной, да? А другое дело, если вы приезжаете из Москвы и Санкт-Петербурга, к примеру, да, и приезжаете куда-нибудь в арктическую зону, там, я не знаю, на Чукотку условно, да? Это другой элемент. Или там, если вы приезжаете из Китая, а если вы приезжаете из Южной Кореи, из Японии, вроде не арктических стран, но у которых целые стратегии есть, по развитию арктической зоны, Арктики. Вот. И плюс к этому, если приезжаете из других стран, из Исландии, Норвегии, и пытаетесь на круизном, значит, проехать как круизный турист, то это целая, так сказать, наука, как это продвигать. И для каждого туриста будут свои и ценообразования, и свои предложения, свой турпродукт, он должен быть сделан по-своему. К сожалению, пока этого нет. Пока у нас эта система не сделана и не направлена на усилия, когда мы с вами решили побывать в Арктике, на Чукотке, позвонили так, в турагенту, он вам сделал тур, и у вас от двери до двери все, включая трансферты, все вам подключили и так далее. Это, к сожалению, единицы на самом деле, и это очень дорого. Если внимательно посмотреть... допустим, о развитии туризма, то можно сказать следующие вещи. Вот мои коллеги посмотрели, значит, погуглили, если погуглить, что мы хотим побывать, допустим, с вами в двух местах, к примеру. мы хотим побывать, попутешествовать к острову Врангеля. И вот и теплоход Spirit of Edenby, да, то есть он безальтернативное предложение предлагает. То есть на сайте есть безальтернативное предложение, и причем это самая свежая информация. Это буквально вы можете забронировать сейчас там, с 25 июля 2022 года по 9 августа 2022 года. Цена, как вы думаете, сколько? $9350 на одного человека.
Это за две недели.
Да. Это получается у нас 15 дней или 14 ночей. За две недели. Теперь, ну, наверное, если вы подумаете, что если вы хотите съездить с семьей, ну, хотя бы с супругой.
Ну, это пара миллионов рублей. Вот получается.
Много у нас жителей, как говорится, граждан России, которые, а, имеют такие средства, с одной стороны, б, свободное время для того, чтобы это съездить, и возможность, так сказать, желание. То есть, тут совместить надо три элемента.
Ну, это элитарный туризм при таких ценах.
При таких ценах, да. Но если мы говорим об иностранных туристах, то для них это уже не столь... Вот цена уже не выглядит настолько, так сказать, заоблачной. Да? Вполне нормальная цена для круизного туриста. Но тут возникает ситуация с нашим, так сказать, вот системой противостояния именно в Арктике, элемента, когда... С визами тяжело, еще аспекты возникают, вот, связанные с туристами именно, потому что отдельные зоны закрыты для посещения. Да. И вот возникает куча «но», то есть преград для этого. И поэтому нужно понять, либо мы цены снижаем, как-то субсидируем это. Второй пример еще. Мы хотим посетить от Чукотки до Камчатки. Тоже круиз. Вообще сейчас, на сегодняшний день, в большей степени начинается, как бы, что мы хотим, если в арктическом туризме, это круизный турист. То есть, которых хочешь побывать там по максимуму и все посмотреть. Вот от Чукотки до Камчатки. Опять 14 дней, 15 ночей с 5 сентября по 18 сентября 2022 года, 13 ночей, 14 дней, $7200. Тоже вот вам пример того, что на самом деле это удаленность, труднодоступность многих привлекательных для туристов районов, но это значительно увеличивает стоимость их посещения. Но при этом еще аспект круизного туризма предполагает собой не только элитарность в какой-то степени, но и аспект того, что ты живешь все-таки в комфортабельной каюте и так далее. То есть, а готов ли ты потратить достаточно большое количество денег на то, чтобы туда прилететь или приехать, и побывать там, если ты еще потратишь на снаряжение, если ты собираешься, допустим, каким-то водным маршрутом пройти, пешим, если конным, я не знаю, если ты хочешь подняться куда-то в горы, да, заняться каким-то таким вот элементом, это выходит не менее, а может быть даже и дороже того, что мы сейчас говорим о круизном туризме. Потому что нет у нас аспекта, связанного вот с трансфертами, да, полностью от твоей двери до двери, так сказать, здесь. Нет, приезжайте к нам, вот тогда-то бронируйте заранее. При этом аспект еще и очень удивительный в том ключе, что если вы это место начинаете раскручивать, ваш пример как раз здесь очень в тему, если вы начинаете, значит, раскручивать это место, возникает ситуация обратная. Вы раскрутили это место, и у вас возникает ситуация, что и места нет, оно ограничено. Оно ограничено, потому что никогда не думали о том, что так будет много туристов. Возникает обратная ситуация. Есть еще один элемент, который надо тоже учитывать при развитии туризма в определенной территории природной. Хрупка сама по себе природа. И тут надо учитывать антропогенную нагрузку на территорию. Иначе слишком большое количество туристов придет к тому, что этот природный аттрактор и аттрактив потеряет свое существование.
Вытопчут Арктику.
Конечно, абсолютно верно. Если мы это сделаем массовым таким вот путем, то это будет, соответственно, очень... Для будущего поколения мы ничего не оставим. Это уж 100%. Плюс к этому есть еще интересное... Есть аспект, связанный с недостатком. Это сильная зависимость организации туристской деятельности от сезонных факторов. То есть, у нас сезонность. Фактически недоступность некоторых аттрактивных мест на протяжении длительных периодов в течение года. Мы вот сейчас говорим с вами, круизные туристы не всегда могут туда попасть. А посмотрите, тот же самый Северный Завоз, мы можем туда попасть на некоторые места только по зимнику. Других элементов нет. Ну, либо, опять же, авиа, да, каким-то маршрутом, но это, опять же, в какое-то определенное время, и это тоже очень дорого. Поэтому недостатком самой туристской деятельности вот, в организации, я тоже могу понять, почему она не развивается, потому что любая предпринимательская деятельность, где главная цель получения прибыли, она не является социальной, каким-то, как говорится, экологической организацией, а именно главная цель получения прибыли, так она должна развиваться круглогодично. Ты же, у тебя же есть постоянные переменные издержки, ты их должен оплачивать, по крайней мере, постоянные издержки. У тебя они соответственно, круглогодичны в течение года. И что же ты должен сделать? Если у тебя ты работаешь определенное только время, а остальное время ты чем будешь занимать своих людей, переходить ну, вот, на какие-то другие виды деятельности и так далее. То есть, это очень сложный момент, который необходимо учитывать. Тут многофакторность вот этих, вот, этого развития. Плюс к этому еще одним недостатком – это социально-экономическая, конечно, специфика арктической зоны. Ну, прекрасно вы уже сегодня сказали, что плотность населения России по субъектам федерации она сильно отличается. И если мы посмотрим на 1 января, допустим, 2020 или 2021 года, у меня есть данные вот на 1 января 2020 года, то плотность населения она достаточно так неравномерна, и арктическая зона она тоже является таким.
Но она Россию копирует. То есть, есть европейская часть, где все так очень плотно, плотненько. Да. А на востоке только агломерация вокруг Норильска получается. Ну, Салехард, ну, вот эта часть, да, еще, которая вокруг Урала. А дальше на восток все тоже очень-очень совсем маленькие городки.
И понятно, что если мы развиваем туризм, то надо, опять же, учитывать этот фактор. Потому что, когда мы говорим о развитии туризма, ну, одно дело развивать его в Москве, в раскрученном городе или в Санкт-Петербурге, а другое дело, когда мы раскручиваем это в каком-то, допустим, ну, да, потому что в том же Салехарде. Это разные вещи. И плотность населения надо учитывать, и учитывать, что должны быть завязаны как раз местные жители на развитие. Вот. Плюс, конечно же, есть административные ограничения на посещение некоторых районов, я уже об этом говорил, это пограничные зоны, закрытые территории и прочее, прочее, это есть, мы всегда с этим сталкиваемся, а это тоже не всегда является хорошим элементом для продвижения туризма, и в России мы можем встретить такие места, когда даже не только иностранцу, даже россиянину, тут частная собственность, здесь закрытая территория, здесь ты проходишь мимо, и тебе остается такой небольшой субститут дойти даже до какого-то, допустим, центра, до какой-то реки, к примеру, да, или до какого-то озера. Почему? Потому что тебе остается только небольшой...
Заборов хватает.
Нет, заборов хватает, а это административное ограничение. А если ты иностранец, то ты даже здесь не можешь пройти. То есть, вот такая вот ситуация. Но, опять же, развитие еще одним недостатком развития требует больших вложений. Срок окупаемости вообще инвестиций достаточно долгий, если мы говорим о развитии арктического туризма в целом. Хотя эта тема очень популярна сейчас, если развитие Арктики и потом Антарктики. Это вот сейчас такая очень интересная тема. Но шестой недостаток – это негативное антропогенное воздействие на окружающую среду. Я уже об этом тоже говорил. Надо учитывать вот это вот антропогенную нагрузку, иначе природа Арктики, она хрупка. Это не только вопрос, связанный с климатом, это вопрос, связанный еще с жизнедеятельностью человека. Каждый человек, каждая туристская группа, она должна быть четко отслежена, значит, ее должны смотреть, потому что Арктика, она, природа Арктики, она хрупка. И мы можем нарушить вот этот вот, как бы, эту экосистему, потом это все уже вряд ли восстановишь. Но достоинство, здесь мы можем говорить, что вот достоинство с каждым годом арктический туризм в Российской Федерации растет. Здесь есть объективные данные, мы можем посмотреть их тоже в динамике. Если мы сейчас посмотрим развитие арктического туризма в регионах Российской Федерации, посмотрим и попробуем найти информацию, то оказывается, что за прошлый год посетила нас Мурманская область в районе 400 тысяч человек. Я говорю сейчас как раз об арктических только регионах. В Архангельскую область порядка 200 тысяч человек. Ямал-Ненецкий автономный округ – 180 тысяч человек. И Карелия – порядка 170 тысяч человек. Но соответствующие остальные все регионы, остальные 5 регионов, как бы полностью или частично входящих в арктическую зону, включая даже Коми, республика Коми, которая там представлена только городом Воркутой, конечно, значительно меньше. Это лидеры. Это лидер. Но если посмотреть вообще на Арктику в целом, то мы видим, что лидером здесь является отрасль, вообще является Норвегия. Там каждый год, ежегодно порядка 3 миллионов туристов. Норвегию приезжает. В Исландию на втором месте 2,2 миллиона. То есть 2 миллиона 200 тысяч. На Аляску приезжает 1 миллион 85 сотых или 1 миллион 850 тысяч жителей, извините, туристов. И, соответственно, всего в отрасли где-то примерно каждый год в арктическую зону приезжает порядка 10-11 миллионов туристов. Есть потенциал? Конечно, Россия пока не в лидерах. Я вам специально назвал регионы, вы их даже примерно, так сказать, можно сложить, посмотреть, сколько получается, но пока мы отстаем. Мы пока отстаем по развитию туризма. Ну, в целом, есть, я еще раз говорю, тут есть определенные, если структурировать все недостатки, которые я вам сказал, это недостатки, можно выявить 4 кластера. Первый кластер – инфраструктура, второй кластер – цена, третий кластер – транспортная доступность, и четвертый кластер, который я не оговорил, это безопасность, то есть уровень преступности. Это немаловажный фактор. Туризм. То есть, помимо, мы сказали о транспортной доступности, тяжело добраться, поэтому мы говорим о круизном туризме, да, то есть, можем говорить о разных видах туризма. Вот, мы говорили о цене, говорили, что пока у нас инфраструктура отстает, но безопасность – это тоже достаточно непростой элемент, потому что вот в любой стране, даже с достаточно слабо развитым социально-экономическим положением, слабое социально-экономическое положение страны. Но когда туризм, когда каждый человек и житель этой страны понимает, что вот турист, который приезжает на эту территорию, приносит с собой определенный эффект, положительный эффект, вкладывающийся в РП, а, соответственно, в его доход, личный доход с энергетики, и повышает его качество жизни, тогда, соответственно, вот что-то будет меняться. Но пока с безопасностью у нас тоже в России, в разных регионах арктических пока не все хорошо.
Но тут возникает вопрос, сразу у меня вопрос такой на уточнение. Судя по цифрам, основной поток туристов у нас идет как раз в нашу европейскую часть. То есть, это Мурманск, ну, европейские регионы. Соответственно, Норвегия у нас, которые лидеры, это фактически примыкающие к нашему, ну, Мурманская область, да, да. Граничащая с Норвегией. То есть, фактически можно говорить о единой большой арктической зоне, собственно, скандинавско-российской. Да? Ну, то есть, наверное, об этом можно говорить.
Можно так
сказать. Это был бы один турист, теоретически. Я сейчас не беру вот наши противоречия, там, военные напряжения. То есть, теоретически это один турист, потому что это рядышком. Правильно я понял логику?
Вы правильно логику поняли, абсолютно верно. И вот я бы даже сказал, что здесь, о чем вы говорите, это даже вот своеобразный Баренц-макрорегион, он как раз, вот, скажем так, который включает в себя как территории скандинавских стран, так и наши территории, связанные как раз вот с европейской частью Арктики. И он более развит. Он более развит с точки зрения развития туризма. И факты, вот просто цифры дают себе, говорят, да, это так. Цифры просто подтверждают, статистические данные дают подтверждение именно этому принципу. А вот все, что дальше, на восток, это является очень, очень непростым элементом, особенно для развития туризма. Это больше степени развития, ну, как бы, вот сырьевой направленности, добычи нефти,
газ. Ну, такая терра-инкогнита с точки зрения туризма получается.
Абсолютно верно. И причем не только терра-инкогнита с точки зрения подходов к иностранному, въездному туристу, но это подходов и к российскому, потому что россияне, хотели бы, но есть ли возможность, в том числе платежеспособная, так сказать, потребность, да, осуществить такой тур, съездить в Арктику, а вдруг, с точки зрения платежеспособности и, скажем, иностранца, может быть, у него это есть, но у него идут и дополнительные ограничения, которые, с одной стороны, видите, да, тут ограничения и там, и здесь возникает тому, что тяжело развивать туризм вот в восточных арктических территориях.
То есть, у нас получается, правильно ли я понял, что у нас получается два типа арктического туризма в России. Скажем так, Баренц, русский туризм, который попадает в конкурентную зону, в первую очередь, с Норвегией, и восточно-арктический русский туризм, который является абсолютно терра-инкогнито, там надо вообще с нуля создавать вообще минимальную инфраструктуру. То есть, вот получается, соответственно, у нас должно быть, ну, две концепции развития экономические, вот двух этих таких больших зон.
Ну, я бы сказал, да. Хотя можно сделать и одну концепцию, но, скажем так, с подтипами А и Б. Потому что здесь невозможно одну, так сказать, одно направление применить и там, и здесь. Но хорошо, вы говорите, допустим, примеры Норвегии, Исландии, которые находятся на первом-втором месте, но есть же Аляска, которая находится на третьем месте, в котором каждый год в районе 1,850 тысяч приходит. А Аляска,
ну да,
это все-таки выбивается, она находится на третьем месте. И поэтому, понимаете, когда мы говорим о развитии туризма в Арктике, я всегда и своим студентам даже говорю, и вот выступая на каких-то форумах, там, которые посвящены, допустим, развитию туризма, я говорю, вот пример, возьмите Шпицбергера. Когда мне говорят, что можно или нельзя это развить, я говорю, давайте посмотрим. Вот есть норвежская сторона Шпицбергера, одного и того же острова, есть российская. Ну, которая на сегодняшний день, ну, как принадлежит, или мы взяли в аренду, это не суть важно, принадлежит России. Так вот, что мы видим на норвежской стороне? Развитие туризма в полном его объеме. И кемпинги, и чего-то там только нет, и лодки, и там все хорошо и развито. И сервис есть, определенно все. Что мы видим на российской стороне одного и того же острова? Бочки. Старая заброшенная инфраструктура, и ничего нет. Вопрос. Один и тот же остров. Одна и та же климатическая зона.
Да.
Вот это является главным
элементом. Вопрос риторический.
Вопрос риторический. И тут вопрос возникает, есть ли сегодня политическая воля, скажем так, желание развить это направление, направление туризма. Есть ли как бы посылы, пускай даже вот мы говорим там климатических изменениях до 2050 года. Мы говорим о том, что, может быть, даже будет там таяние ледников, может быть, там Северный морской путь откроется, там в большем объеме можем уже будем как бы практически круглогодично путешествовать по северному такому морскому, северо-западному такому морскому пути. Но будет ли это развитие туризма? Если у нас в целях и задачах там, до 2050 года, ну, развитие туризма. Да, у нас он всегда стоит. У нас новая концепция развития, стратегии развития Арктики до 2035 года. В ней тоже указано, что развитие туризма там должно быть у нас до 2035 года. И у нас там есть определенные там целеполагания к этому. Но насколько это так?
А кто будет у нас субъектом воплощения в данном случае? Вот профильное министерство, да?
Ну, конечно, Мин Дальнего Востока, да, то есть Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, потому что профильное министерство. Но хотя здесь, на мой взгляд, невозможно отказаться от какой-то степени в какой-то, скажем так, коллаборации в работе с Министерством природопользования, раз, с Министерством экономики, с Министерством развития промышленности, и с Министерством еще по и даже с тем же Росатом. Потому что здесь все
с якорными корпорациями придется на месте договориться.
Абсолютно верно, придется функционировать. Потому что на сегодняшний день, если мы посмотрим, якорные корпорации, которые ведут хозяйственную деятельность, практически где целый не только город, а целый регион живет за счет, ну, как бы сказать, вот вложений, да, в экономику региона, а плюс еще в социалку, в социальные аспекты, и сейчас уже пошли там экологические доктрины, это говорит о том, что у нас не просто вот есть понятие моногород, а я бы сказал, сейчас есть уже понятие монорегион, где одна, максимум две корпорации живут за счет вот, то есть регионы живут за счет средств, так сказать, корпорации. Вот. Насчет проблем-то мы поговорили. Давайте поговорим, может быть, о достоинствах развития туризма, потому что все-таки много было сказано сейчас недостатков. Давайте поговорим о достоинствах. Достоинство экотуризма в Арктике – это, во-первых, ну, я уже сказал, что с каждым годом арктический туризм в Российской Федерации растет. Есть спрос в мире, например, норвежские фьорды, да, и надо просто вот понять, как развить что-то, придумать, так сказать, целую сказку, может быть, для того, чтобы на сегодняшний день туда поехали люди и продвинуть ее. И, опять же, элемент, если это не внутренний канал региональный, а именно федеральный канал покажет что-то, А если еще повторит несколько раз и сделают серию передач, то, мне кажется, это будет продвижение. Очень серьезное продвижение.
Ну, это комплексно надо, конечно.
Комплексно, конечно. Плюс, конечно, это вклад в ВРП, в валовый региональный продукт. Это вот пример Аляски, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии. Порядка 60% от всей экономической активности приполярных областей вот, земли – это связано с туризмом.
Как интересно.
Это вот, ну, это официальная статистика, то есть это объем туристических, не просто объем туристических услуг в арктических территориях, да, фиксированных ценам там 2009 года в миллионах рублей на момент, значит, до 2019 года, но плюс к этому еще и аспекты, связанные сколько ВРП находится здесь, и это причем регионы, в которых, которые условно на других, а на сырьевой направленности в основном ориентированы. Вот. Следующим аспектом связано с тем, что есть такой термин, что нужно много инвестиций. То есть, вообще Арктика, чтобы развивать, много-много инвестиций. А на самом деле, ну, разбивается этот термин очень просто. В 87% случаев вообще не нужны большие отели, они, ну, строятся кемпинги и мини-отели. Вообще нужны-то, по большому счету. Во-вторых, это экотуризм опирается на сеть экономических агентов. То есть, здесь должно быть не просто государственное участие. Государство здесь должно быть как таким толкателем или пока законодателем мод в этой сфере, а должно создать определенную институциональную среду в этом плане. А вот экономические агенты должны уже там функционировать.
Ну, извините, перебью, да. Я просто вот, да. Вот вы перечисляете, да, про экономических агентов. Из того, что вот я вижу на практике, вот наше государство научилось действовать двумя методами. Это налоговый вычет, то есть косвенное стимулирование, либо прямое вбухивание средств в какие-то там суперпроекты. Да? Ну, угу. Ну, то есть целевое такое, вот как либо по принципу там, ФЦП, либо вообще по высшей воле из и других методов пока что я как-то вот не очень увидел.
Вы знаете, вы правы, но здесь есть аспект, что, к сожалению, где заложена истина в деталях, да, там, где искать ее в деталях. Почему? Потому что, когда мы говорим о крупных проектах, предполагалась вообще любая такая программа, ФЦП, значит, федеральная целевая программа или какая-то, допустим, какой-то глобальный такой проект предполагается вообще в целом в любой программе, что крупный интересант... Тут, во-первых, государственно-частное партнерство происходит, но крупный интересант и крупная корпорация должна быть заказчиком для малых компаний. Понимаете? То есть, должен быть определенный такой кластерный подход, чего у нас, к сожалению, не происходит. У нас происходит начало, а потом происходит система, что эта компания начинает создаваться как вертикальный интегрированный холдинг.
Ну, да, да.
То есть, со своими внучками, дочками и так далее. А на самом деле должны быть независимые агенты, когда этот крупный, так сказать, я не знаю, ну, назовите его девелопером, который будет выстраивать что-то, новые экологичные дома, или назовите его там новый туристский оператор, который приходит со своей авиакомпанией, да, или, допустим, крупная туристская гостиничная сеть, которая приходит в арктическую зону. Он должен быть заказчиком для малых предпринимательских, так сказать, групп, вот для малых предпринимательских фирм, которые находятся внутри региона. А если он становится главным вертикально интегрированной структурой, которая сама все делает и никому никто не нужен, все, пропадает вся специфика вот именно туризма, о котором мы говорим, арктического туризма в частности.
Да, еще знаете, какая ловушка может быть следующая? Получается, что корпорации это навесят как социальное обязательство, ну вот здесь, сейчас. Она это берет на себя, но проходит 5, 10, 15 лет, и это становится неинтересно, и она это может начать сбрасывать. Как она, например, сбросила в ходе приватизации советская, да? Угу. Было же наброшено, ну, огромное количество нагружено было как раз социальной инфраструктуры. То есть, на уровне схем, то есть, это вот опасность есть, да, что сейчас они настроят этого всего, а потом и бросят, потому что не нужно.
Вы знаете, я бы тут назвал элемент, тут разные есть схемы, вообще модели разные есть развития, но я бы назвал это принципом Макдональдса.
То есть, когда вы франшизу выдаете?
Абсолютно верно. Вы даете франшизу, и тогда уже неважно, где находится, да, Макдональдс, но он говорит, он должен соблюдать определенные правила. И если вы их не соблюдаете по качеству, да, по определенному ассортиментной линейке, по ценообразованию, значит, соответственно, вы уже франшизы лишаетесь.
То есть, грубо говоря, государство говорит, строим арктические кемпинги. Корпорация там подводит какую-нибудь дорогу, коммуникации, газ, ну, то есть, обеспечивает, выравнивает поле, говорит, вот по такой модели арктической вы можете строить кемпинги, да, чтобы соответствовало нормам, правилам и всему остальному. А дальше уже частный капитал заходит, сам это инвестирует, сам обслуживает. И его что? А ему, соответственно, какие-то, ну, те самые налоговые вычеты.
Согласен.
Как заманить человека туда работать?
Вот, я вам скажу. Так, когда я изучал развитие определенных особо экономических зон туристского рекреационного типа и вообще любые рекреационные зоны, как у нас развиваются, не только в Арктике, я обратил внимание, что как раз аспект идет следующий. Ищут налоговых резидентов, то есть резидентов, которые туда придут, в эту зону, говорят, заманивают любыми путями, а большинство из них еще приходят, знаете, как с другими словами, да я возьму сейчас этот кусочек, выиграю тендер, а потом его перепродам. И мне не нужен вообще аспект, связанный там с развитием и так далее этой территории. Поэтому я бы здесь, знаете, я бы здесь следующий вопрос. Вот пока мы говорим о втором принципе Макдональдса, я бы скажу следующее. Эта корпорация, которая приходит туда, допустим, я не знаю, я опять же говорю, большая крупная гостиничная сеть, это крупный девелопер, это, я не знаю, ресторанная какая-то сеть, да, приходит туда в развитие. Нужно же как туристу где-то жить, да, где-то, значит, есть и так далее, на чем-то передвигаться. Так вот, приходит, что она заказывает? Она в первую очередь, приоритетность заказов должно быть для убрать товары и продукты и сырье у местных жителей.
Угу.
Если, вот это должно выполняться. Если это будет выполняться, понимаете, да, смысл?
Понял, то есть, понял.
Вы не везете для Биг Мага откуда-нибудь с европейской части, там, не знаю, ингредиенты. Вы их должны заказывать местным предпринимателям, местному сообществу. И это должно быть в приоритете. Совсем другой принцип. Это второй вот как бы элемент принципа. А насчет того, что вы сказали, здесь вопрос заключается, знаете, какой? К сожалению, у нас, когда мы говорим о развитии вот какой-то зоны, опять же, должен быть приоритет для местных жителей. Поэтому на сегодняшний день, это любую страну возьмите, когда развивается туризм, он говорит, в некоторых странах вы не имеете возможность даже гостиницу купить, и бизнес не можете купить. Почему? Он говорит, нет, если местные жители там есть внутри, окей, мы разрешим. А если нет, то извините, вы кто? Для чего? Вам это не нужно. Вы, может, покупаете совсем другие...
Чужие здесь не ходят.
Не ходят, да. Вы можете это сделать, но только, допустим, опять же, в коллаборации или в там, партнерстве.
Ну, как, став своим. То есть, да, вы должны стать своим.
Правильно. Либо в партнерстве со своим. Чтобы было понятно, что этот человек здесь, и он живет здесь, его дети живут здесь, и он развивает это ради развития, а не ради только получения прибыли. Вот в чем вопрос. И тогда это совсем другой подход. Но плюс к этому... И государство у нас поступает несколько, так сказать. Это, с одной стороны, поступают и на инвесторы якорные не очень так красиво. То есть, их приглашают, они выиграли все места, а потом оказывается, что никто туда не приходит. А в законе четко не прописано. Вы выиграли, а когда вы начнете там деятельность свою, это большой вопрос такой. Знаете, законодательная, так сказать, дыра здесь.
Да и посудиться можно 10 лет.
Да, конечно, судитесь без проблем, а у него все, время идет, все. Он, главное, с тобой застолбил, а там уже, как сказать, а там уже хоть трава не расти, а он туда не собирается приходить. Государство, к сожалению, себя ведет тоже не совсем адекватно. Оно должно действовать как крупный арендодатель. Крупного, так сказать, руководитель крупного торгово-развлекательного центра. Вначале, приглашая своих будущих арендаторов, заходите просто так, только согласуйте со мной цвет и соответствующую форму своего бутика. Потом заплатите второй этап – только коммунальные услуги. Третий этап – небольшая арендная плата. Потом, когда человек встанет на ноги, когда торгово-развлекательный центр будет уже емкость рынка, когда уже будет большая проходимость у него, можно повышать арендную плату до средних значений, и даже выше нее арендатор уже никуда не уйдет. А у нас, к сожалению, сразу по полной программе. То есть, налоговая база, она должна быть, элементы, которые связаны с налогом, законодательство, это все прописано, в налоговом кодексе есть и налоговые каникулы, и прочие элементы, они должны применяться. И даже в больших, так сказать, объемах и должны применяться даже по времени в большей степени. Почему? Потому что если для всех предпринимателей в России там, от 3 до 5 лет, это может быть даже более долгий срок, 5-10 лет. Потому что это особый вид туризма, и это все непросто, это долгосрочность.
У меня, Сергей Михайлович, да. Вы знаете, развивая вот эту идею инструментов стимулирования, да. Я вообще считаю, что в России, в стране с тяжелыми условиями, у людей должна падать налоговая ставка в зависимости от того, где она живет. Если человек начинает жить уже в сложной арктической зоне, то, может быть, ему житель Краснодара должен еще и доплачивать из своих налогов за то, что он... живет там, ну, понятно, не напрямую, но косвенно, да, то есть живешь в хороших условиях, платишь по полной, живешь в тяжелых, получаешь автоматическое там снижение того же еще чину, то есть, потому что иначе мы не простимулируем человека жить именно в Арктике, да, то есть он должен чувствовать это напрямую.
Ну, я с вами соглашусь, здесь есть ряд вопросов с этим связанных, и навсегда, на самом деле, был в Арктике особый завоз там был, да, и особая и продовольственная определенная программа была дополнительная, да, и были северные, так сказать, подъемные, но вопрос заключается в другом, насколько в разных регионах России, ведь еще доходная часть разная. То есть, если вы проживаете в достаточно благополучном регионе европейской части, но с доходом там средним достаточно небольшим, а когда в Арктике человек получает, допустим, условно в два раза выше, то здесь вопрос, кто кому и сколько должен доплачивать. Может быть, этот человек и есть житель этого региона, работающий вахтовым методом, приезжающим туда.
Это да. Вахта вообще никак не учитывает.
Вахтовый метод, он не учитывает это. А сколько у нас поселков? Если мы говорим о внутренних жителях, то есть мы говорим сейчас о коренных и малочисленных народах севера, ну, примеру условно, и говорим о local people, о тех людях, которые там проживают на постоянной основе, зарегистрированы там постоянно. А если мы говорим о вахтовиках, это достаточно большой вопрос. Он может проживать в Москве.
Ну, вахтовик – это тот же турист, только турист оставляет деньги, вахтовик приезжает за деньгами.
Стоп, это большая ошибка.
Да, расскажите.
Большая ошибка. Если надо было на самого начала тогда начать. В федеральном законе о туризме очень четко прописано, кто является туристом. Турист, который приезжает как минимум на 24 часа, то есть одной ночевкой, в другое место, как бы сказать, непостоянного проживания, но без получения дохода.
Ага.
Как только вы получаете доход в месте своего проживания, я приезжаю в другую страну, читаю лекции, я уже не турист. Я приезжаю вахтовым методом, работая на север, я уже не турист. Я там получаю доход. Турист – это человек, который приезжает тратить, а не зарабатывать.
Но инфраструктуру мы строим и для того, и для другого.
Согласен, но здесь-то как раз вопрос, как развивать. Здесь еще есть три направления развития. То есть, получается, что мы должны строить инфраструктуру под туриста классического, как в федеральном законе о туризме прописано. Плюс к этому мы строим инфраструктуру под вахтовый метод. Целые городки и поселки есть только для жителей, которые работают в вахтовый метод. И мы работаем над системой создания новых городов, в которых уже будут проживать не вахтовики, а жители со своими семьями, своими домохозяйствами, значит, которые будут проживать на постоянной основе. Это абсолютно разные концепции подхода к развитию.
Ну, вот из того, что я увидел, да. Вот смотрите, теперь вы меня проверяете, у меня же вопросы на понимание в первую очередь. Мы имеем с туризмом в Арктике следующее. Он позволяет создавать рабочие места среди вот тех самых местных жителей, но для этого ему требуется вложение... серьезные, которые возможны либо от корпорации, либо от государства. Корпорации, они все-таки исповедуют больший подход вахтовый. Да? То есть, это их философия основная. Uh-huh. Соответственно, корпорации прокладывают инфраструктуру в первую очередь под вахтовый метод. То есть, это порты, там, ну, все, что с этим связано. Вопрос, а кто тогда будет сопрягать? Потому что это же, ну, они же не смогут две инфраструктуры разных построить. Да? Uh-huh. То есть, грубо говоря, тот же небольшой аэропорт, ну, где-нибудь, да, который используют корпорации, его же нужно будет в том числе привязывать туда инфраструктурную. То есть, это
Вот кто будет субъектом вот этим?
Вот здесь-то как раз для нас связующее звено должно быть Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, потому что здесь, когда мы даже сейчас работаем, допустим, над какой-то концепцией по развитию территории, над стратегией по развитию территории, даже развитие стратегии того же самого пресловутого стратегии развития водоканала. Мне довелось поучаствовать в разработке стратегии водоканала Санкт-Петербурга до 2035 года.
Как интересно.
И когда мы работали над ней, один из аспектов был, вот как бы один из аспектов, а учитывать не только жителей, проживающих сейчас в Петербурге, а плюс еще и тех жителей, и туристов, и потенциальных жителей, которые могут быть. Посмотрели динамику развития, то есть демографическую составляющую Петербурга, и сколько туристов туда прибывает. Туристы же тоже потребляют воду.
Еще и больше.
Еще и больше. И это же должно быть учитываться. Так вы спросили меня о комплексном развитии. Я вам сразу говорю, один аэропорт, который должен быть строиться, он в любом случае должен быть с учетом того, что не надо заниматься гигантоманией, как это было, как сказать, в определенное время нашей с вами истории, да, недавнем прошлом. Но надо четко учитывать работу на перспективу. Если мы делаем аэропорт с очень ограниченным количеством, так сказать, и посетителей вообще под потоки, которые связаны только под вахтовиков, мы сами себя загоняем в институциональную ловушку. Надо работать на развитие территории. Надо понимать, что как и что. Вот другое дело, что не всегда нужно, где вахтовые поселки, там ну, вряд ли нужны свои театры. Вряд ли нужна какая-то социальная, ну, так сказать, такая в общем объеме свои там библиотеки, музеи, да, это будет вряд ли востребовано. Но если мы говорим о жителях внутри, и если мы говорим о потенциале роста, то есть для жителей, то эта социальная инфраструктура является на сегодняшний день одним из главных элементов. Помимо рабочего места, второе место что ставит? Это ставит социальную инфраструктуру.
Ну, правильно. Вахтовик – это человек единичный. То есть, у него нет в этом смысле семьи, родственников. А когда человек начинает жить постоянно, возникают уже интересы, связанные с коллективом. В первую очередь, с семьей, потом со школой. То есть, никуда от этого не денешься. И мне в этом смысле, вот меня тема арктического туризма, я что вижу? Да, вот, ну, сейчас я попытаюсь как это вот, аналогии провести происходящее в обществе. У нас в двух крупных городах, ну, еще в пару агломераций, начинает формироваться вот эта вот категория средней вот этой вот буржуазии. То есть, людей, которые уже, с одной стороны, не зависят от капитала. Ну, как, они зависят, но имеется в виду, уже заработали достаточно. И начинается уже социальный эскапизм из мегаполисов. Ну, то есть, там остается бизнес, офис, деятельность, но жизнь перемещается какой-то за город. И в этом смысле Арктика – это, ну, туризм в Арктике – это то, куда потянется в том числе наш вот этот вот как бы средний буржуазии и капитал, потому что там им легко будет конкурировать. Ну, грубо говоря, мы видим, что наше все уже поделено, все, ну, по Волжье, ну, самое такое жирное вокруг мегаполисов уже поделено, да? А это абсолютно открытое. И второе – это вот это направление, которое у нас тоже возникло, очень популярное, куда инвестируют именно вот буржуазия и нобилитет Москвы и Петербурга. Это производство как раз вот это экопродуктов, то, что очень популярно, и то, что идет рука об руку как раз с вот этим вот туризмом. Поэтому я расцениваю и внутренние возможности, не могу там в миллиардах оценить, да, но мотивацию социальную в обществе на такой вот социальный эскапизм, в том числе и вложение своих денег, потому что, грубо говоря, ну, там, 30 миллионов для квартиры в Москве – это немного, да, а 30 миллионов для инвестиций в провинции, например, в домик какой-то, да, это уже достаточно много.
Ну, вот здесь-то вопрос, вы правы абсолютно, да, здесь есть элемент, так сказать, может быть, даже как отчасти венчурного инвестирования, о чем вы сказали, то есть, это как бы венчурное или бизнес-ангельское инвестирование, почему? Потому что это высокорискованное вложение. Одно дело, что ты четко понимаешь, что ты, купив квартиру в Москве, ты не прогадаешь однозначно, при условии, что у нас идет инфляция, и при условии, что ты ее можешь дать там в ту же самую аренду, да, и получать какие-то арендные платежи, и плюс в любом случае, если что-то случилось, ты ее можешь продать и не прогадаешь. то вложение в арктическую зону, куда-то в какой-то своеобразный туризм, это будет достаточно высокорискованно. Но здесь есть и маржинальность, конечно, другая. Потому что я, почему я говорил сегодня о ценах, то есть представьте себе, что это достаточно, так сказать, очень интересно с точки зрения развития, да, то есть, потому что, ну, с точки зрения развития предпринимательства в этой сфере. Вот. Но говоря об инвестициях, надо сказать, что здесь еще туризм в Арктике вообще на 95% случаев, если мы говорим об экотуризме, экологическом туризме, не предполагает создание вообще инфраструктурной сети как таковой, потому что он все-таки немножко другой. Не нужно делать особые условия. Я всегда говорю, что система, знаете, система подхода, которой мы говорим о развитии туризма, именно экологического в Арктике, это человек не ищет пятизвездочный или там гостиничный номер. Он ищет наоборот. Он живет как в пятизвездочном гостиничном номере, и он хочет побывать на лоне
природы. А я видел подобную программу, вы знаете, поделюсь. Я понимаю, это вот в Беларуси очень распространена система вот этих вот усадеб как раз.
Это сельский туризм.
Да,
это,
но
это...
имеется в виду, это была госпрограмма именно, да, целенаправленная. Ну, то, о чем вы говорите. Именно, да, с поддержкой, именно чтобы поддержка кустарных ремесел. Я уверен, у нас тоже в регионах есть, но я имею в виду, это была республиканская. То есть, в данном случае в арктической зоне может быть аналогично.
Я специально ушел от этой программы, я специально не стал оговаривать. Агротуризм и сельский туризм, он больше характерен как раз для Московской, может быть, области, для Ленинградской области.
То есть, в Арктике, отчасти, думаете, это...
Я думаю, что вряд ли это пойдет. И в Прибалтике, это и в Белоруссии. Во-первых, здесь должна быть культура проживания, хуторское такое проживание. И здесь должна быть... Вот в малых, небольших регионах даже европейской части России это пойдет. И это развивается. Но сельский туризм, агротуризм, как подраздел экологического туризма, вот я просто так воспринимаю, он не пойдет в Арктике. В Арктике необходимо на сегодняшний день развивать все-таки экстремальный туризм. Экстремальный пешеходный, экстремальный, я не знаю, велосипедный, экстремальный какой-нибудь там на багах, еще на что-то, на снегоходах.
То есть, минимум комфорта, максимум возможностей проникновения в природу, да?
Проникновение в природу, а. Б. Самопознание себя. Что ты выдержишь, что ты не выдержишь. В. Это не просто самопознание себя, а еще и плюс себя, наверное, проверка на прочности, на какие-то там, сказать, элементы. И это все дорогого стоит. Ну, не случайно в мире сейчас развиваются такие, как бы, вот человеку хочет жить от противного. Почему от противного идет? Он хочет посидеть в тюрьме. Он платит деньги за то, чтобы ему предоставили, так сказать, гостиничный номер как с видом на тюрьму. Ну, не то, что с видом, а как в тюрьме. И он практически живет в тюрьме определенное время, оплатив 14-дневное пребывание. Вот здесь... экстремальность туризма. Это элементы связаны... Я бы специально ушел от сельского туризма.
То есть, я понял. То есть, вы считаете, что основное направление, соответственно... Ну, я понял. То есть, соответственно, под это намного меньше требований именно вложений инфраструктурных в плане
безопасности,
удобства. Но безопасность, да. То есть, но зато надо вкладывать в кадры. Это подготовка спасателей, ну, огромных
специалистов,
там, и скалолазы, и все найдут в этом смысле работу.
Все правильно. И главное, самое интересное, что здесь мы не изобретаем велосипед. Да, то же самое в Канаде есть, допустим, успешная реализация данной, так сказать, вот, допустим, экстремального туризма, пешеходного туризма. Плюс волонтерские программы, создание баз с минимальными вложениями. Опять же, пример тоже мировой – это Гренландия. Тоже интересно, как бы, и привлечение международного сотрудничества. Вот здесь, к сожалению, пока никак. Почему? Потому что в условиях, когда нет реального международного сотрудничества в этой сфере, к сожалению, не проходит у нас эта система и не будет работать. Плюс к этому несколько еще элементов. Если у меня буквально два элемента, есть такой тоже миф, я бы так его назвал, это загрязнение природы, но главный принцип того же экологического туризма как раз «не навреди». Не навреди природе, в первую очередь, а потом уже не навреди социуму. Где. Нужен контроль государства, это, опять же, штраф определенный, если это загрязнение идет. Ну, и экологические туристы, наоборот, они помогают природе, на самом деле. Вопрос, знаете, как экологический туризм, не то, что не навреди. Ты должен сделать, если ты пришел на природный, там, сказать, природный аттрактор, ты должен уйти оттуда, сделав его чище, чем был. То есть, знаете, это не то, что, а уйти чище, чем был. И еще один миф – это вред народам севера. Ну, я бы тут назвал, что вред – это отчасти вред, потому что ну, каждый турист несет за собой, так сказать, свой, опять же, культурный код. Да? Он приехал с определенным социально-экономическим положением, стилем и прочим образом жизни со своим. Он же его никуда не меняет. Он приехал. И очень мало людей, которые ассимилируются под внутреннюю, так сказать, под внутренний социум, куда он побывал. Нет, наоборот, он приносит свой код. Но здесь есть обратная сторона медали. Стабильная занятость населения местного, особенно в регионах, где проблемы с безработицей. И, во-вторых, это строительство этнографических объектов. Тоже достаточно интересный элемент, потому что это задействованы люди. Это дополнительные рабочие места. Много что в любом регионе приедете, можно что показать. Надо просто достать. Историки и этнографы здесь должны помочь достать это все, представить и потом разукрасить. Напоследок я хотел бы отметить, что динамика развития вообще экотуризма, она интересна сама по себе. К сожалению, рейтинг конкурентоспособности стран по развитию туризма мы не находимся в десятке. Ну, Россия вот здесь занимает 39-е место по последним данным, который источник – это World Economic Forum. Да? Ну, вот те же страны, если мы говорим об арктических, на первом месте Испания, на втором – Франция, на третьем – Германия. Если мы говорим из арктических стран, то на 9-м месте – это Канада. Ну, и на 5-м месте – это Соединенные Штаты Америки. Вот две страны из арктических ходят. Ну, Россия на 39-м месте. А если мы говорим в плане экологической устойчивости, именно экологической устойчивости, то Россия еще на более, так сказать, слабом месте, он на 82-м месте всего лишь. А здесь зато на втором месте Норвегия, на 5-м месте Финляндия, на 7-м месте Дания. Ну, я говорю сейчас только об арктических странах как раз. То есть, мы говорим, что мы отстаем в этом плане и в общей конкурентоспособности по развитию туризма, и отстает Российская Федерация в плане именно экологической устойчивости. Какая главная проблема? Давайте подытожим, может быть, подытожим то, что было сказано. Главная проблема, на мой взгляд, в отсутствии позиционирования имиджа арктической территории, причем как внутри России, так и за ее пределами. Второй элемент, который очень важен, на мой взгляд, это надо поменять дефиницию внутренний турист и въездной турист, поменять как бы сказать, разделив их. Кто такой въездной турист? Это международный турист, который приехал с соседней страны, а может быть, он приехал с другой части света. Этот один и тот же въездной турист. А кто такой внутренний турист? Он мог приехать в Красноярский край из Москвы, с Калининграда, или с Бурятии, или с Сахалина. Этот один и тот же внутренний турист. Не различая огромная страна, не различая аспекты, связанные с тем, как ему добраться, да? Какая транспортная доступность, когда, в какое время ему удобно. Никакого отличия. Внутренний турист все, и одно и то же предложение. Предложение на сегодняшний день по развитию, по туристскому продукту в арктической зоне, к сожалению, очень ограничено. Это вот если кто-то захочет посмотреть, во-первых, это очень ограничено, во-вторых, это очень дорого. И в-третьих, я бы сказал, кто, вот такой риторический вопрос, кто на сегодняшний день в современной России может себе позволить время, деньги, желание побывать в арктической зоне?
2%, наверное, да, как вот этих вот.
Вот, чтобы вот все три элемента сошлись в один. Вот 2% населения. Можно за счет этих 2% населения говорить о создании целой инфраструктуры по развитию туризма, создание для этого 2% определенного элемента? Нет. Развитие туризма, оно должно иметь не просто круглогодичный, оно должно иметь еще и многоразовый характер. Это не просто разовое мероприятие, когда вы развиваете, а это должно быть мероприятие за мероприятием. Если вы хотите продвинуть город как объект туристского привлекательности, или вы хотите продвинуть свой кемпинг, вы должны производить какой-то форум, какой-то научный форум, какой-нибудь форум, я не знаю, там любителей.
Но жизнь
рыбы
должна бить ключом. То есть территория должна быть постоянно что-то происходить.
Нет, какой-то должен быть фестиваль, какой-нибудь элемент, который связан с вбросом нового элемента. Поэтому, если вы хотите развить что-то, придется работать постоянно. Вот здесь не получается система, при которой идут, как говорится, постоянные туристские потоки, которые постоянно к вам заходят, и у вас никаких ответов нет. Где-то нужно работать, работать и работать. Поэтому без государственного участия, к сожалению, без такого вот государственно-частного партнерства в этом элементе, к сожалению, не обойтись. Спасибо.
Сергей Михайлович, я погрузился в тему, я понял, что для себя, что разбираться надо еще глубже, потому что для меня показатель то, что рынок растет, несмотря на то, что им особо не занимаются. Это значит, что спрос есть, и, как показывает опыт, денег в стране у нас много, хоть и не везде, где надо. То есть и пойдет он в это направление тоже. Тем более, есть на кого равняться, и у тех же норвегов, я вижу, есть, можно подъесть в том числе туристический поток. Большое спасибо. Уважаемые зрители, я напоминаю, сегодня мы разбирались с сложной и вот такой вот достаточно запутанной между собой структурно темой арктического туризма, арктического именно экотуризма, то есть мы остальные аспекты не брали. Итак, уважаемые зрители, с нами был Сергей Михайлович Никаноров, директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики, эксперт проектного офиса развития Арктики по устойчивому развитию и профессор МГУ. Мы ждем ваших вопросов, комментариев, оставляйте их под описанием. Все презентации Сергея Михайловича, которые для понимания, разместим в ссылочке под описанием. А на сегодня все. До новых встреч.
Спасибо.